Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк. Доказательство воскресения.
Мне также хотелось поприветствовать вас в этот праздничный день известным христианским приветствием «Христос воскрес!». Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Мы будем говорить сегодня о воскресении Христа. И я бы хотел, чтобы вы смотрели на воскресение Христа не просто как на отдельное какое-то не имеющее связи с нами событие. Я бы хотел, чтобы вы смотрели на воскресение Христа как на свидетельство о будущем воскресении всего рода человеческого. Когда мы видим кладбище, оно должно нам напоминать поле, усеянное семенами, которые непременно однажды все прорастут. Одни восстанут для жизни вечной, вечной радости, блаженства со Христом, другие восстанут на вечное поругание и посрамление. Когда Христос возвратится, Он дарует искупленным воскресшие тела, подобные Его телу. Как сказано в 1 Иоанна 3:2, когда откроется, то есть вернется Господь, будем подобны Ему. В момент восхищения Церкви все верующие получат новые прославленные тела, подобные воскресшему телу Христа. В Писании Он назван, воскресший Господь назван первым плодом. Представьте, что я посадил какое-то дерево, может быть, яблоню, и дети, жена, не знаю, друзья хотят узнать, какие же будут фрукты, какие же будут эти плоды. И вот яблоня вырастает, созревают эти яблоки, и первое я срываю и пробую на вкус, и я понимаю, ага, ясно, вот какими будут плоды этого дерева. Точно так же и воскресший Христос, первенец из умерших, первый плод. Он воскрес, явился, и теперь нам ясно, какими будут воскресшие тела всех верующих. В первом послании к Коринфянам в 15 главе Павел говорит о том, какими будут наши новые воскресшие тела, они будут подобны телу нашего Господа. Наши тела будут нетленными. Сеется в тлении, говорит Павел, восстает в нетлении. Наши тела будут нетленными, то есть никогда не постареют. Они будут вечными телами. Это будут вечные тела. То, что они будут нетленными, это означает, что старение к ним не прикоснется. После воскресения мы не будем детьми. Может быть, кто-то ушел в юности, в вечность, к Господу, в молодые годы, но он не будет вечным юношей, он будет зрелым мужем. Может быть, кто-то ушел к Господу в старости, в пожилые годы, но он не будет стариком, он будет зрелым мужем. Мы не будем детьми и не будем стариками. Мы будем находиться в состоянии вечной зрелости, обладать признаками зрелой мужественности мужчины или зрелой женственности женщины. Мы не будем бесполыми существами. Мы будем оставаться мужчинами, а женщины будут оставаться женщинами. Кстати, Бог создал человека по образу своему и подобию, так? Только мужчину по образу и подобию? Или и женщину тоже? Женщину тоже. Значит, мужественность и женственность – это черты, которые присущи образу Бога, не так ли? И мужчины будут мужчинами, женщины будут женщинами. Конечно, по воскресенью не женятся и замуж не выходят, но черты божественной личности мужчины будут продолжать отражать как мужчины, а женщины как женщины. Во-вторых, наши воскресшие тела будут не только нетленными, но и славными. Сеется в унижении и восстает в славе. Тело мертвого человека сеется в унижении. Это посев. Вы были когда-нибудь на кладбище, вы видели мертвого человека. Как оно выглядит? Никакой славы в нем нет. Унижение, позор, отпечаток греха, никакой славы. И Павел говорит, сеется в унижении. Даже наши земные тела, пока они живы, их нельзя называть славными. Они действительно униженные, жалкие. Мы, конечно, их лечим как можно, украшаем, как-то их взбадриваем. Но они жалкие, они униженные, они не славные. Воскресшие тела будут славными, восстают в славе. Воскресшие тела будут отличаться красотой и привлекательностью. Мы будем жить в обществе абсолютно красивых людей. Все недостатки, вызванные грехом, какими-то врожденными отклонениями, будут устранены. Мы будем узнавать друг друга, наши тела сохранят наши черты, но все недостатки будут устранены. Это будут славные, красивые тела. Кроме того, слово «слава» может говорить не только о красоте и отсутствии недостатков, но и о ярком сиянии, которое окружает само присутствие Бога. Скорее всего, наши тела будут славными еще и в том смысле, что от них будет исходить сияние, как свидетельство того, что мы уподобились Богу. Христос, когда Иоанн видит его на небе, помните, да, в прославленном теле наш Господь, от него исходит яркий свет. Иисус говорил, что праведники воссияют, как солнце в царстве его Отца. Даниил писал, что разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки и навсегда. От наших тел будет исходить особый свет. Некоторые скажут, ну, это не нужно понимать в прямом смысле, в переносном. Почему ты считаешь, что наши тела будут светиться буквально? Ну, почему я не должен это считать? Нет никаких серьезных оснований, чтобы воспринимать эти стихи метафорически. Когда Бог открыл некоторым ученикам славу будущего века на горе Преображения, там был реальный свет, не так ли? Там Христос стоял, и Он сиял, там еще два человека, Илия и Моисей, и преобразился перед ними, и просияло лицо Его, как солнце. Одежды Его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. Лука указывает, Луки 9:31, что также Моисей и Илия явились во славе, и они также сияли. Итак, наши небесные тела будут славными, прекрасными, без каких-либо физических недостатков, без каких-либо эстетических несовершенств. У нас есть все основания предполагать, что они будут окружены особым сиянием. Также, в-третьих, наши тела будут сильными, сеется в немощи, восстает в силе. Наши настоящие тела немощны. Но я не имею в виду только болезнь или старение, или еще какие-то причины. Даже когда мы молоды, здоровы, наши тела все равно немощны. Мы устаем, мы забываем, мы теряем, мы опаздываем. Мы не можем сделать всего, что хотим. Мы ограничены. Даже наши лучшие побуждения служения Богу мы не можем реализовать из-за слабости, ограниченности наших тел. Но когда мы восстанем в славе, в новых сияющих телах, то любое желание, которое у нас будет для служения Господу, мы сможем мгновенно реализовать. Мартин Лютер предполагал, что наши тела могут мгновенно перемещаться из одной точки пространства в другую, как перемещалось тело Христа. Но я не думаю, что в небесном Иерусалиме, огромном городе, длина и ширина которого превышает 2000 километров, мы будем действительно садиться на поезд и двое суток в пыльном вагоне ехать из одного края в другой. Или брать билет на самолет, а потом из-за непогоды несколько часов сидеть в аэропорту. Такого не будет. Пожелав оказаться в одной точке, мы окажемся в ней. Пожелав оказаться в другой, мы окажемся в ней. Это сильные тела. Это удивительные тела. Это сверхъестественные тела. Именно когда мы воскреснем, мы увидим ту силу и мудрость, которую Бог от начала пожелал вложить в венец своего творения, в человека. Также наши тела будут святыми. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело духовное. Это не противопоставление материального нематериальному. Духовное тело будет материальным. Наше воскресшее тело будет материальным. Его можно осязать, как Христос предложил осязать свое тело ученикам. К нему можно будет прикоснуться, как Мария схватилась, помните, за Христа, предполагая, что это садовник. Это будут реальные физические тела. Но они будут святыми, духовными, в смысле святыми. Они никогда не будут грешить. Никогда не будет искушений. Я на этой неделе разговаривал с несколькими людьми, они говорят, ну, такое искушение у меня, молитесь за меня. Другой человек говорит, у меня такое искушение, молитесь за меня. Третий человек говорит, это искушения, которые приходят, и наши тела способны испытывать искушения и грешить, новые тела. Нет, святые тела. Искушение? Что это? Для тех тел это не ясно, это не нужно. Это бесполезно, этого не будет вообще. Вот почему воскресшие тела можно назвать святыми. Вот такие нас ждут тела. Замечательные тела. Нетленные, славные, сильные и святые. Вы верите в это? Ожидаете ли вы такого воскресшего тела? Не кажется ли вам все это невероятным? Третий вопрос оказался самым сложным. Но если вы где-то сомневаетесь или не ждете, я думаю, что среди нас есть и неверующие, которым родственники сказали, ну сегодня Пасха, ну ты думаешь хоть прийти и послушать Слово Божие? И они пришли. И они не верят, и они сомневаются, и они не ожидают. Я думаю, среди нас есть верующие, которые готовы сказать, верю, Господи, помоги моему неверию. Которые находятся в каком-то таком борении, которые находятся в каком-то таком сомнении. И сегодняшняя проповедь направлена на то, чтобы укрепить веру сомневающихся христиан и привести к вере в воскресение неверующих. И прежде чем делать это, привести два доказательства воскресения, я хочу несколько слов сказать о том, насколько это важно. Насколько важно верить в воскресение. Если вы не верите в воскресение, это очень опасный признак. Слушатели Павла, Деяния 17:32, услышав о воскресении мертвых, написано, насмехались. Насмешка над воскресением – признак неверующих, далеких от Христа людей. Сомнение в реальности воскресения, неверие в реальность воскресения – признак неверующего человека. Павел, обличая некоторых коринфян, говорил, как некоторые говорят, что нет воскресения мертвых, и далее он подводит, дает оценку их духовному состоянию. «К стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Это люди в церкви, в Коринфской церкви, назывались христианами, возможно, приняли крещение, не верили в воскресение. И Павел говорит, вы неверующие. Отрицание реальности воскресения, признак лжеучителей, таковы и Мене и Филит, которые отступили от истины, говорят, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. 2 Тимофею 2, 17-18. Итак, воскресение – неотъемлемая часть христианской надежды. И, как я уже сказал, цель сегодняшней проповеди – укрепить веру в воскресение каждого из нас и привести к вере в воскресение тех, кто не верит, тот, кто не спасен. Откройте, пожалуйста, 20 главу Евангелия от Иоанна. 20 глава Евангелие от Иоанна. Замечательное Евангелие. Я проповедовал через всю эту книгу. Произнес 106 проповедей. И это было замечательное время для меня, когда я смотрел на личность Христа, видел, как Господь раскрывает себя здесь. И 20 глава – это уже как бы заключение повествования. Господь победил в схватке с фарисеями, с этими религиозными обманщиками. Он победил дьявола, силы ада. Он умер и воскрес. Все, теперь его нельзя арестовать, распять, нельзя ему угрожать. Он победитель. Все, он победил этот мир. Он победил царство этого мира, сатану. Он победитель. Он воскресший. Он над земными законами. Он Бога-человек в новом прославленном теле. Давайте рассмотрим два доказательства воскресения. Кстати, вот здесь, в 20 главе, будем рассматривать стих с 1 по 10. В этом отрывке автор этого Евангелия, евангелист Иоанн, он приводит два доказательства, которые его самого привели к вере в воскресение. Два аргумента, которые заставили его самого поверить. Он поверил раньше других апостолов. Давайте посмотрим, что же это за доказательства, которые привели Иоанна к вере. Я надеюсь, что они укрепят и веру многих из нас, и приведут, может быть, сегодня к вере. Я надеюсь, я молюсь об этом, тех, кто не спасен. Два доказательства воскресения Иисуса Христа. Первое доказательство – отваленный камень, стих 1-2. В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус. Другой ученик – это Иоанн. Иоанн не называет себя здесь по имени из скромности, он называет себя другим учеником. И к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Первое доказательство – это отваленный камень. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу. Первый день недели – это день, который сразу после субботы. У евреев не было специальных названий для дней недели, как у нас – понедельник, вторник, среда, четверг. Таких специальных названий у них не было. Они просто говорили: первый день недели после субботы, второй день недели после субботы, третий день недели и так далее. Благодаря воскресению Иисуса Христа в нашем языке первый день недели называется воскресение. Именно этот день недели, начиная с первого века, стал днем, когда верующие собирались для совместного поклонения. Итак, Мария Магдалина в этот первый день недели, по нашему воскресенье, Мария Магдалина – это женщина, из которой Иисус изгнал в прошлом 7 бесов. Представляете, как плохо ей жилось. Демоны жили в ней, как в доме. Она была терзаема сатаной. Это страшные муки совести, это страшное состояние, и Господь освободил ее. Как она любила Христа, как она радовалась Ему, и как она радовалась своему спасению, и ее любовь ко Христу. Здесь одно из выражений, она одна из первых рано утром бежит ко гробу. Ее учителя убили, она идет ко гробу. И другие евангелисты добавляют, что она идет с группой женщин. У Иоанна во втором стихе множественное число. Не знаем. Это указывает, что она еще была с некоторыми женщинами. Она пришла к месту захоронения своего учителя, того, кто изменил ее жизнь коренным образом, того, кто освободил ее от власти сатаны, от этих внутренних голосов, которыми демоны воздействовали на нее. Она жила в страшном состоянии. Она идет к гробу рано, написано, когда было еще темно. Возможно, она пришла еще раньше, но это, если до рассвета, когда темно, это раньше 4 часов утра. Это очень рано. Она, может быть, пришла бы еще раньше, но не могла нарушить субботу. Нарушение субботы, скажем так, заканчивалось заходом солнца в субботу. Итак, солнце зашло, она, может быть, немножко... Я думаю, она не спала эту ночь. Конечно, ее учителя убили, она не спала. Она немножко подождала в переживании. И как можно раньше она бежит к гробу узнать, что происходит. Она желает завершить приготовление тела к погребению, поэтому несет ароматические вещества, как сказано у Луки 24:1. Ее и других беспокоит вопрос, записанный у Марка 16:3. «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И так она идет, чтобы завершить приготовление тела к погребению, несет ароматические вещества, которыми покрывали тело еще дополнительно. Но у нее проблема. Она знает, что гроб был завален огромным камнем. Как войти в гроб? Но придя к месту захоронения, она обнаружила, как мы только что прочитали, что камень отвален. Отваленный камень свидетельствует о воскресении Христа по некоторым причинам. Во-первых, потому что он был тяжелым. Гроб представлял из себя углубление в скале, а камень имел форму хоккейной шайбы. Был круглым и плоским. Обычно камень подкатывали к входу и опускали в приготовленное заранее углубление. Такой камень мог весить даже несколько тонн. Круглый и плоский камень, представляете, да, его подкатывали к углублению, и когда он падал в углубление, скатывался в углубление, то поднять его уже из углубления было очень тяжело. И в те времена не было многих современных средств, там, домкратов и так далее. Этот камень, у Марка сказано, был весьма велик. Это был даже для тех камней, которыми обычно закрывали такие гробницы, это был очень большой камень. Почему он был таким? Мы знаем, что Иосиф из Аримафеи готовил этот гроб для себя. Он был богатым человеком, в хорошем месте, он устроил гроб и готовил его для себя. И, конечно же, Иосиф знал, что существовали такие грабители, которые промышляли, если можно так сказать, могилами богатых людей. Они обычно вскрывали могилу богатого человека и знали, что в этой могиле было золото, какие-то ароматические вещества, какие-то дорогие вещи. Иосиф из Аримафии знал это, он готовил этот гроб для себя, и он был богатым человеком, Писание сообщает, скорее всего, был богатым человеком, и поэтому он готовил хороший камень, чтобы его могилу не вскрыли, не ограбили, чтобы все осталось в целости и сохранности. Так что это был особый, тяжелый камень, приготовленный. Этот камень должен стать непреодолимым препятствием для любого, кто пожелает проникнуть в гробницу. Итак, был камень. Во-вторых, этот камень был охраняем римскими солдатами, и на нем стояла печать. Отваленный камень свидетельствует, что Господь воскрес, кто бы его отвалил, но это еще не все. Этот камень был охраняем римскими солдатами, и на нем была печать, Писание нам сообщает. Ученые говорят о том, что печать представляла из себя следующее. Специальную глину наносили на стену рядом, вот этой скалы, рядом с закрытым камнем с одной стороны и с другой стороны. Камень оставался посередине. Затем протягивали шнур, который приклеивался вот к этой глине специальной, и на эту глину ставили римскую печать с одной стороны и с другой стороны. То есть камень был опечатан. Нельзя было открыть камень без того, чтобы нарушить печать. Ну, может быть, сегодня вы видели, где-то двери опечатывают судебные приставы. Но очень часто эти печати сорваны. И сегодня сорвать печать, вы сорвете печать, ну, вас оштрафуют в лучшем случае. Взлом римской печати наказывался очень строго. За это могли даже убить, это казнить. Это было серьезное преступление. Итак, проблема была не только в том, что камень был тяжелым. Проблема была не только в том, что он был опечатан, но еще и в том, что его охраняли римские солдаты, стража. Стража охраняла. Фарисеи упросили Пилата, как сказано у Матфея, чтобы поставить охрану, потому что они боялись, что ученики украдут тело Христа и скажут, что он воскрес. Там была стража, и стража состояла из 4 солдат обычно. И каждый из этих солдат поочередно нес караульную службу, а остальные 3 были свободны, но находились наготове к действию при первом сигнале. Некоторые предполагают, что солдаты просто заснули. Солдаты заснули, пришла группа рабочих, отодвинула камень, сорвала печать. Это разговоры тех, кто не знает просто истории. За оставление поста римского солдата казнили. Не было никакой поблажки. Некоторые казнили даже не только самих этих солдат, но еще и ту группу, к которой они относились, десяток, к которому они относились, или даже сотню. Но уж их самих точно бы казнили. Поэтому для солдата варианта не было. Либо он умрет на посту, защищая пост, и будет героем, либо его казнят с позором потом, и он будет дезертиром и трусом. У солдата не было выбора, и поэтому солдаты, конечно же, выбрали бы однозначно погибнуть, защищая пост. Профессор Карри приводит примеры римской воинской дисциплины из аналов истории. В 418 году знаменосец, отставший от армии во время битвы, был убит собственной рукой генерала. В 390 году заснувший на посту был сброшен с Капитолийского холма. Итак, солдаты не могли оставить пост. Гроб был охраняем очень серьезно. Тяжелый камень, кто его отодвинет? Печать и воины, которые никогда бы не выбрали позорную смерть потом, вместо геройской смерти сейчас. Несмотря на то, что отваленный камень серьезно свидетельствовал о воскресении Господа, Мария не вняла этому свидетельству. Видимо, женщина, ее переполняют чувства, она вся в переживаниях, она увидела отваленный камень, но еще для нее это было недостаточным аргументом. Мария сразу же бежит к Петру и Иоанну. Представляете, с какой скоростью она бежит? Я думаю, она бежит очень быстро, очень быстро. И считает, что кто-то украл тело Иисуса из гробницы. Говорит, им унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили. Когда она увидела отваленный камень, сорванную печать, у нее только одна мысль – тело украли. И она тут же бежит к ученикам и сообщает, тело украдено. Это первое доказательство воскресения Христа, отваленный камень. Оно не произвело впечатление на Марию, но оно произвело впечатление на Иоанна. Давайте рассмотрим второе доказательство воскресения Христа – пустые пелены, стих 3-10. «Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу». Они только услышали, что камень отваленный, они пошли, они побежали. У меня есть картина в кабинете, где я занимаюсь. Я специально повесил ее. Петр и Иоанн воскресшим утром бегут ко гробу. Такие взволнованные, испуганные лица. Солнце только всходит. Они не бритые, конечно же. У них такие бороды. Они были рыбаки, простые люди. Они бегут в тревоге, в переживании. Я часто смотрю на эту картину, чтобы напоминать себе о том, кем были самые великие служители. Это замечательная картина. Итак, они взволнованные, испуганные, бегут. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел к гробу первый. Иоанн моложе, и на этой картине он моложе, и реально он был моложе. И у них нет товарищеской солидарности. Ну давай, давай. Нет, он так захвачен этими чувствами, что бежит первым. И где там Петр, уже он забыл. Он, его мысли там, все о Христе. Петр отстал. Петр тоже, ну, как вы знаете, человек импульсивный был. И я думаю, бежал изо всех сил, просто Иоанн бегал быстрее. Итак, Иоанн прибегает первым. Первым и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Иоанн наклоняется и видит пелены, то, во что оборачивали умершего человека. Вслед за ним приходит Симон Петр входит во гроб и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове, не с пеленами лежащий, ибо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Он прибежал к гробнице, но Петр вошел раньше. Он как бы застыл, когда он увидел эти пелены, он просто застыл. И здесь он видит мощнейшее доказательство воскресения Христа. Он уверовал, сказано, он сам о себе пишет. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало и воскреснуть из мертвых. Их вера в воскресение пришла, была основана не на свидетельствах Ветхого Завета, а вот на том, что они лично увидели эти пелены, произвели на него такое впечатление, что он уверовал. Итак, ученики опять возвратились к себе. Что же было особенного в этих пеленах? Почему они произвели такое огромное, неизгладимое впечатление на Иоанна? Итак, Иоанну сказала Мария, что тело украли. Кто-то отвалил камень, тело украли. С этой мыслью он бежит, и когда он подходит и наклоняется, и видит пелены, и дальше входит, ему становится ясно. Тело никто не воровал. Он сразу понял, грабители не орудовали в могиле. Тело Иисуса никто не воровал. Если бы кто-то украл тело Иисуса, он бы украл его с пеленами, так как они предохраняли от неприятного запаха, от контакта с разлагающимся телом. Даже если бы кто-то и решил украсть тело Иисуса отдельно от пелен, ему бы пришлось их разрезать, так как клейкая смола крепко склеивала и друг с другом, и с телом покойного. Покойного оборачивали вот в эти вот пелены, в такие ленты, в материал, который пересыпали там специальными веществами, и там была смола, которая склеивала эти пелены, этот материал. И он, покойный, оказался в таком коконе. И эти пелены не только склеивались друг к другом, но и приклеивались к телу покойного. Поэтому для того, чтобы достать его из этого кокона, нужно было разрезать как-то эти пелены, разрывать. И, скорее всего, чтобы освободить тело от пелен, приходилось бы даже отрывать пелены с кожей покойного. Это была бы ужасная картина. Это просто варварство какое-то. Вряд ли те, кто хотели бы украсть тело Иисуса, занимались бы такой сложной процедурой. Они бы просто украли все тело. И когда Иоанн пришел, он не увидел никаких следов вот этих отрывов, порезов. Он увидел, просто пелены лежали, и тело как будто испарилось из них. Оно как будто исчезло изнутри, истаяло, куда-то делось. Они оставались целыми. Выглядели так, что Иоанну стало ясно, руки человеческие не прикасались к ним. Плат, покрывающий голову, был особо свит. Джош Макдаул в книге «Неоспоримые свидетельства» приводит интересные высказывания разных ученых на этот счет. Вот некоторые из них. «Местоположение особого свитого платка указывает на то, что он сохранил форму, приданную ему при погребении, как будто тело просто исчезло из своего савана». То есть он увидел вот эти пелены. Голову покойного покрывали обычно платком, который закрывал лицо. Этот платок, он становился жестким, соприкасаясь со смолой, которую использовали при погребении, при подготовке тела усопшего. И таким образом, скорее всего, Иоанн увидел просто этот плат, который лежит и занимает круглую форму, форму головы, а внутри пусто. И такими же он увидел пелены, и это потрясло его. Еще высказывание одного ученого. Платок, обернутый вокруг верхней части головы, должен был остаться на приподнятом каменном изголовье. Именно там, где его увидели особо свитым на другом месте. Слово «свитый», по мнению этого профессора, означает кольцеобразную форму, вроде тюрбана с вынутой центральной частью. В гробнице Иоанн увидел погребальные одежды Иисуса в таком состоянии, что ему стало ясно, тело учителя прошло сквозь них сверхъестественным образом, без содействия рук человеческих. Именно в этот момент вера в воскресение загорелась в сердце апостола Иоанна. Изучая этот отрывок, здесь необходимо видеть ту динамику, которую сам Иоанн в тексте отражает. События развиваются по нарастающей. Иоанн слышит от Марии о том, что тело украдено. Он бежит, обгоняет Петра, подходит к гробнице. Он видит отваленный камень, затем входит, заглядывает внутрь, видит гробницу, смотрит на пеленый плат и окончательно убеждается. Единственное воскресение увиденного. Иисус воскрес из мертвых. В сердце Иоанна загорается вера в воскресение, и здесь, в этом повествовании, это кульминация. Это кульминация. И вера, которая загорелась в сердце Иоанна, она изменила всю его жизнь. Он совсем недавно был депрессивным, унывающим человеком в числе апостолов, которых Христос утешает в 14 главе, говорит, пошлю Духа. Они унывают, они в отчаянии, скоро он уйдет, теперь он ушел, его распяли, они в полной депрессии, они не верят в воскресение. И вера в воскресение делает его твердым, смелым, человеком, который всю жизнь проповедовал Евангелие. Все другие апостолы умерли мученической смертью, и их мученическая смерть не разочаровала его в проповеди, потому что он верил в воскресение, и он продолжал проповедовать, и умер в глубокой старости, хотя был и в заточении на острове Патмос за Господа. Если вы будете верить в воскресение, как верил Иоанн, это изменит всю вашу жизнь. Ваше отношение к жизни. Прежде всего, это изменит ваше отношение к тленному земному телу. Некоторые известные люди заканчивали свою жизнь самоубийством, не желая мириться со старением, разрушением собственного тела. Особенно женщины этому подвержены. Христиане, верящие в воскресение, спокойно смотрят на то, как наши тела разрушаются. Потому что они знают, что Бог даст им лучшее, славное, сильное, святое тело. Если ваш автомобиль разрушается, но вы знаете, что вам дадут новый, вы спокойны. Придет свое время, и вы замените. Но если это у вас один, и другого не будет никогда, это проблема. Вера в воскресение не только изменяет отношение к тленному земному телу, но и ко всем земным делам. Меняет отношение к работе, деньгам, материальным ценностям. Осознавая перспективу воскресения, мы не будем вкладывать ни время, ни силы, ни средства, ни в какие дела, которые не имеют смысла с точки зрения будущей жизни. Вера в воскресение меняет даже отношение к отдыху, суть которого состоит не в эгоистичном стремлении к развлечению, а в первую очередь в том, чтобы прославить Бога и накопить сил для более жертвенного служения в этих смертных телах. Вера в воскресение изменяет отношение к жизни и к смерти. Смысл жизни больше не ограничен скоротечным земным существованием. Представление о счастье отличается от привычек, свойственных людям этого мира. Отношение к смерти ближним меняется. Мы не прощаемся со святыми. Мы говорим им «до свидания». Отношение к собственной смерти меняется. Оно становится связанным с предвкушением вечной славы и радости. Если вы верите в воскресение и знаете, что вы скоро умрете, вы говорите себе, сейчас может начаться такой праздник в моей жизни, о котором я не могу даже мечтать. Мы недавно летели с Владимиром Александровичем на самолете. Там у меня было 6 перелетов. Я подумал, это 6 возможностей. Попасть в такую радость, о которой нам трудно даже себе представить. Поэтому это не паника, это не страх, это предвкушение нового тела, новой жизни, вечного наслаждения. Пусть доказательство в воскресение, изменившее жизнь Иоанна, изменяет и ваши жизни. Если вы не спасены, сегодня обратитесь ко Христу, уверуйте, примите Господа с просьбой, с упованием, с мольбой, с признанием своего греха. А если вы спасены, пусть этот евангельский сюжет укрепит веру вашу в воскресение и сделает вашу жизнь более богоцентричной. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.ru или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Лязьминский, 19. Да благословит вас Господь!